по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Ульяна. С новостями нас познакомила Ульяна Глушкова. Ну, а что касается погоды, то вот уже зима, собственно, и пришла и на европейскую часть территории России. Ну, это, наверное, все вы заметили. Вот есть, конечно, еще остаются регионы. На юге еще более-менее тепло, ну, по крайней мере, температура выше 0, плюс 6-7 в Элисте, в Сочи, в Нальчике, там дожди идут. Ну, а на европейской части территории России роль осадков играет снег, оно и понятно, температура уже ниже 0 преимущественно везде, вот в Санкт-Петербурге 0-2, очень сильный сегодня ветер ожидается, южный 7-12 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 93%, в Москве ветер тоже южный, но не такой сильный, плюс 5-9. Температура, ну, примерно то же самое, минус 1, плюс 1. Давление чуть-чуть повыше, 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа, каждый из них полон различных интересных и важных тем, тем как российских, так и международных, зарубежных, но есть и темы на стыке, такие как, например, неделя русских торгов в Лондоне. Тут, понимаете, все переплетено. Ну, а тему, которую мы с вами сегодня обсуждаем, тема российская, поскольку, как вы уже могли слышать в новостях, прошла вчера в Москве конференция демократического движения «Солидарность». Ну, в общем, продолжается движение на, так сказать, демократическом фронте политическом. Мы решили у вас поинтересоваться, будет ли, на ваш взгляд, успешной очередная попытка объединения демократических сил в России. Ну, как всегда, ответы присылайте на пейджер 660-1055, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение отправлять с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а сегодня на площади Пречистенские ворота у памятника Фридриху Энгельсу, вот сегодня утром в 11.15, если быть точным, правозащитный центр «Мемориал» намерен провести пикет памяти убитого год назад дагестанского правозащитника Фарида Бабаева. Участники пикета собираются потребовать от властей расследования заказных политических преступлений в России. Ну, в частности, речь пойдет и об убийствах Анны Политковской и Магомеда Евлова. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Лидер регионального отделения партии «Яблоко» Фарид Бабаев был убит 21 ноября прошлого года в Махачкале у подъезда собственного дома. Он скончался в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы через 3 дня, не приходя в сознание. Рассказывает главный редактор Республиканской газеты «Дагестанцы» Алисултан Газимагомадов.
Он, как мне кажется, серьезно относился к политической деятельности и возможности влиять инструментами гражданского общества на политику власти, на саму власть, на действия власти. Мне кажется, надеялся на какой-то быстрый результат общественно-политической деятельности. В принципе, законопослушные дагестанцы уже давно привыкли к такой ситуации, когда любой из них может стать жертвой киллера. Одной пули, могут просто-запросто избить, можно унизить, совершить покушение. Он беззащитен.
В качестве основной версии преступления называлась месть Фариду Бабаеву. Он жестоко критиковал главу Докуспоринского района Дагестана и республиканских милиционеров за расстрел 25 апреля 2006 года мирной демонстрации. Слово члену Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Обвиняются в убийстве Бабаева Рисал Мамедрезаев и Саферали Сафермирзоев. Хотя по горячим следам не удалось задержать убийцу, но был составлен фоторобот. И 3 марта этого года в Якутии был задержан Мамедрезаев. На предварительном следствии он сообщил, что выполнял распоряжение Аббаса Аббасова, сына главы Докуспоринского района Керимхана Аббасова. Аббасов-младший был взят под стражу, однако через несколько дней последовало заявление Мамедрезаева о непричастности его к преступлению. Тогда же заместитель главы следственного управления Дагестана Мирзабалаев заявил, что показаниям задержанного вообще нельзя верить. И поэтому Аббасов был отпущен на свободу под подписку о невыезде. В октябре уже после открытия судебного процесса было названо еще одно имя предполагаемого заказчика убийства – Садриддина Канберова, который якобы и передал Мамедрезаеву пистолет и обещал 15 тысяч долларов.
Судебный процесс по делу об убийстве лидера дагестанского «Яблока» Фарида Бабаева будет открытым. Рассмотрение дела началось 22 октября в Верховном суде Дагестана. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Ну а теперь настало время познакомиться с тем, что пишут центральные российские газеты. Сделаем это мы, ну вернее, будем в течение 2 часов делать вместе с Михаилом Шевелевым, который как раз присоединился ко мне в студии. Доброе утро, коллега. Давайте по традиции очертим круг тем.
Доброе утро. За нас это уже сделали газеты. Мы, отраженный свет, только расскажем о том, на что сегодня можно обратить внимание в федеральной прессе. «Новая газета» сообщает подробности самого громкого происшествия прошедшей недели. Это позиция присяжных в деле об убийстве Анны Политковской. Есть выступление Евгения Колесова, который стал инициатором этого скандала. Есть оценка его действий в небольшой заметке Юрия Роста. Есть рассказ журналиста Владимира Варфоломеева, который первым встречался с Евгением Колесовым. Эта же тема затронута в газете «Московский комсомолец» немного с другой стороны. «Московский комсомолец» подробно рассказывает об обвинительном заключении в деле об убийстве Анны Политковской. По мнению газеты, обвинительное заключение в этом деле умышленно составлено так, чтобы определить позицию присяжных. Теперь, после происшествия, о котором пишут практически все, но наиболее подробно «Московский комсомолец» и «Новая газета», видимо, это обвинение будет действовать на присяжных несколько иначе. За подробностями обратитесь к «Московскому комсомольцу». Еще одна тема, которая волнует почти все газеты, тема, видимо, обязательная для исполнения – это итоги саммита в Перу, где произошла первая встреча двух президентов – Медведева и Буша. Газета «Коммерсант» рассказывает подробности того, как это произошло, и обращает внимание на то, что президента Медведева сопровождали многочисленные представители российского бизнеса. Вот что и как они говорили, как они оценивали перспективы выхода из кризиса – это в газете «Коммерсант». Газета «Время новостей» делает акцент на перспективах российско-американского сотрудничества. «Пираты сближают», так называется публикация во «Времени новостей». Речь идет о том, что президенты Буш и Медведев заявили о намерении совместно бороться с сомалийским пиратством. Газета «Новые известия» рассказывает о том, как домушники и уличные грабители совместно радуются наступившему кризису. Их время. Об этом можно прочитать, если захочется, конечно, в сегодняшнем выпуске газеты «Новые известия».
Ну вот таковы, я надеюсь, лишь некоторые из наиболее значимых публикаций. Об остальных Михаил Шевелев расскажет нам позже. Вот следующий визит в вашу студию, коллега, ожидается минут через 25-30.
Ожидается и состоится.
Прекрасно. А мы на этой мажорной ноте, поскольку сейчас 8:15 в Москве, познакомим вас кратко с основными новостями.
Радио «Свобода». Новости.
Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. Президент России Дмитрий Медведев надеется отговорить США от размещения новой системы ПРО в Европе. «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд с жалобой на Украину. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, убит сотрудник милиции из Кемеровской области. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», воскресную спортивную программу, в которой подведены, как всегда, итоги недели. Ну, естественно, много будет сказано о футболе, ведь завершился чемпионат России, но не только о российском футболе, и об украинском немного скажем. Ну, естественно, и не только о футболе будет и фигурное катание в программе, и шахматы. В общем, программа «Прессинг», как всегда, насыщена в 10.07 по московскому времени. Ну а сейчас мы, естественно, поговорим о спорте. Главное событие ушедшей недели – это, конечно же, финальный матч Кубка Дэвиса. Это такой теннисный, ну как, аналог чемпионата мира, видимо, среди мужских сборных. И вот в Аргентине прошел финальный матч в Мар-дель-Плате. Аргентинцы принимали испанцев, и испанцы победили 3-1. Так и не удалось сборной Аргентины впервые в истории завоевать этот почетный трофей. Испанцы же сделали это уже в третий раз вот в нынешнем десятилетии. В 2000-м, в 2004-м, и вот теперь в 2008 году они победили. Так вот, по олимпийским циклам таким шагают они. Причем сделали это испанцы без своего лидера, первого номера мировой классификации, Фернандо Вердаско. О, простите, Фернандо Вердаско как раз играл без Рафаэля Надаля. Конечно же, его я имел в виду. А вот Фернандо Вердаско вчера принес решающее очко, выиграв у Хосе Акасусо. 6-3, 6-7, 4-6, 6-3, 6-1. Вот таким был этот упорный матч. И после победы Вердаско испанцы одержали и победу в матче со счетом 3-1. Ну, а из российских событий, я выделю турнир, прошедший в Москве по снукеру. Мы анонсировали его в свое время еще в программе «Час прессы спорт». Это был выставочный турнир в рамках мировой серии. Снукер, король бильярда, пришел в Москву. Думается, что он надолго, потому что в марте еще один предстоит важный турнир, так, гранд-финал мировой серии. Ну, а завершившийся вчера турнир был такой, ну, скажем так, рядовой, очередной четвертый этап этой мировой серии. В финале встретились двукратный чемпион мира шотландец Джон Хиггинс и китаец Дин Цзюньхуэй, один из лучших мастеров, ну, молодого, скажем так, поколения. Но, правда, борьбы упорно не получилось. Хиггинс выиграл 5-0. Вот, был в прекрасной форме, московскую публику восхитил. К слову сказать, трибуны УСК «Крылья Советов» были заполнены до отказа. Там 800 человек они вмещают. Ну да ладно, о других новостях спорта мы поговорим через час. А пока плавно от спорта перейдем к экономике. Послушаем Сергея Сининского.
Международные резервы России за неделю с 7 по 14 ноября сократились почти на 22 миллиарда долларов, или на 5%. К середине ноября они составили 453,5 миллиарда, сообщил Центральный банк. Таким образом, с начала августа, когда золотовалютные резервы страны достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился в целом на 24%. С 2009 года в России снижается ставка налога на прибыль компаний с 24 до 20% за счет федеральной ее части, которая сокращается с 6,5 до 2,5%. Доля общей ставки, приходящаяся на региональные бюджеты, остается неизменной. Кроме того, отменяются авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются на основании данных о деятельности компании в недавнем прошлом. Теперь налог будет уплачиваться, исходя из фактически полученной ими прибыли. Государственная Дума России одобрила поправки в действующий закон о таможенном тарифе, который предусматривает ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юрал». Мировые цены на нефть после пика, достигнутого 11 июля этого года, 147 долларов за баррель, всего за 4 последующих месяца снизились сразу втрое. Текущие цены на мировых рынках около 50 долларов за баррель. Общий объем иностранных инвестиций в Россию за первые 9 месяцев 2008 года сократился почти на 14% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил примерно 76 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Из них на долю прямых иностранных инвестиций пришлось 19 миллиардов. Это на 2,3% меньше, чем за первые 9 месяцев прошлого года. Рост промышленного производства в России в октябре составил лишь 1,6% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил Росстат. Это в 4 раза меньше роста в сентябре этого года и в 3 раза меньше, чем в августе.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что курс сегодня таков: 27 рублей 57 копеек за доллар США, ну, курс рубля, естественно, и 34 рубля 52 копейки за евро. Мы же от экономики перейдем к другим темам. Вот мы традиционно знакомим вас с тем, что пишет, чем интересуется русскоязычный интернет. Ну, тем таких много. Вот одной из них, конечно же, является процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Процесс, который может начаться заново, по крайней мере, такими заголовками наполнен в эти дни русский интернет. Ну, как известно, суд перенес слушание на 1 декабря в связи с занятостью адвоката одного из подсудимых. Ну, а самое главное, закрыл процесс от прессы. Вроде как говорилось, что присяжные опасались за свою безопасность в случае освещения слушания журналистами, но журналисты утверждают, что коллегия вовсе ничего этого не требовала и никто соответствующего заявления не подписывал. Так или иначе, вот об этом как раз и будет сегодняшний наш выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Один из запасных присяжных на процессе по делу об убийстве Анны Политковской, Евгений Колесов, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и что никто из коллегии присяжных не подписывал заявление, закрывающего прессе вход в зал суда. Единственное, что просила коллегия присяжных из 20 человек, 12 основных и 8 запасных, убрать только видео и телекамеры. Колесов сам обратился на радиостанцию «Эхо Москвы», когда в эфире услышал, что коллегию назвали трусливой. Он посчитал это личным оскорблением. Кроме того, Евгений Колесов сообщил, что подготовил личное заявление на имя председательствующего в суде Евгения Зубова, в котором указал, что просит не считать себя больше присяжным заседателем, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы потерпевшей стороны, в этой связи заявила:
«Выступление Колесова говорит о том, что наше общество готово к суду присяжных, готово жестко отстаивать свою гражданскую позицию. Все то, что он сказал, для нас было огромной неожиданностью, потому что мы, естественно, об этом не могли ни догадываться, ни знать. Я могу только поаплодировать такому человеку, его мужеству».
Среди множества эмоциональных публикаций в русском интернете, связанных с последними событиями на процессе по делу Анны Политковской, можно выделить комментарий публицистки Натальи Геворкян на сайте «Газета.ру» под заголовком «Матрица сломалась», который она сама в интервью «Радио Свобода» назвала криком души, написанным в свой собственный день рождения. Вот часть этого текста.
«Ни один мужчина не делал мне такого подарка на день рождения, как присяжный заседатель Евгений Колесов. Спасибо ему. У меня не укладывалось в голове, как это 12 присяжных плюс 8 запасных побоялись выйти в зал суда, пока там сидит пресса. Ни они прессу еще в тот момент в глаза не видели, ни пресса их. Как вообще могут отказаться выйти в зал суда его участники, приведенные к присяге? И как это так удивительно совпало, что судья в конце первого дня сказал, что закроет процесс, если на присяжных будет оказываться давление, и тут же на второй день именно по этой причине и закрыл, сославшись на просьбу якобы со стороны самих присяжных? Какое давление в ночь с первого на второй день процесса оказывалось на присяжных? Кто именно и как именно на них давил? После всего происшедшего поверить в то, что судья, меняющий решение со скоростью пульса, и эти 12 испуганных, как нас уверяли, присяжных, намерены установить истину по одному из самых громких убийств в России, мог только наивный. Может быть, рано или поздно кто-то из пугливых, но совестливых присяжных расскажет, кто их так напугал, написала я ночью и тут же назвала себя наивной идиоткой. И вот кровельщик Евгений Колесов. и еще 18 человек, которые не согласились выглядеть трусами, то есть без одного человека все отобранные на этот процесс присяжные. Мы так привыкли к спецоперациям, что нормальные человеческие поступки кажутся нам чуть ли не подвигом, а может быть, они и не безосновательно приравниваются к таковым, с учетом фона, на котором совершаются. У меня такое ощущение, что про этих 19 человек надо снимать кино. Они спасли свою честь, и мою, и вашу, и всех нас, потому что это просто случайно отобранные обычные люди нашей страны, которые впервые за долгое время открыто отказались участвовать во лжи. 19 человек совершили революцию. Этот процесс больше никому не удастся сделать закрытым, и никакой судья Зубов больше этот процесс вести не сможет, потому что он соврал. И никакой другой судья больше так соврать не сможет, потому что создан прецедент, когда присяжные защитили свою честь и достоинство. От судьи, заметьте. Поразительно, как многое может поменяться в один день, и как многое может сделать один человек.
«Последствия происшедшего чрезвычайно опасны для российской прогнившей судебной системы», утверждает Наталья Геворкян, которой «Радио Свобода» обратилась за комментарием.
Почему я считаю, что это революция? Потому что присяжные показали в данном случае, что они не какая-то безродная масса, которая там скрыта, их фамилии не объявляются же, они, в общем, неизвестные окружающим и журналистам в том числе. Но что вот за кулисами не удастся сделать ничего, собственно, противозаконного. Вот что они сказали. И вот что они показали. Они это показали всем присяжным, которые будут после этого. Не может быть случайное счастливое совпадение 19 порядочных людей. Нет, просто, как мне вот написали в отзывах к моей колонке, порядочных людей гораздо больше, чем нам кажется, к счастью, конечно же. И мне кажется, что не это случайный подбор присяжных. Причем я думаю, что в чем была его, может быть, не случайность. Мне казалось, что когда отбирали присяжных на этот процесс, то старались выбрать нормальных таких рядовых людей. Да? И мне кажется, что мне так кажется, что пытались выбрать там поменьше интеллигенции, которая, в общем, в курсе истории и так далее. И тем более это важно, и тем более это радостно, что вот эти 19 человек оказались такими, как бы, удивительными совершенно. И это правда очень большая радость, потому что они выступили против лжи. Вы знаете, мы живем в стране, в которой давно уже не было жестов таких проявлений против лжи, хотя лжи-то навалом. И, наверное, я выгляжу как наивная идиотка, которая хочет верить в то, что это действительно ломает матрицу. В глубине души я должна сказать, что я правда в это верю.
Мнение публицистки Натальи Геворкян, сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
После сводки новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну а пока сообщу вам, что в 14.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». «Милосердие» – такова ее тема. Каково милосердие в современном российском обществе? Можно ли быть милосердным атеистом? Милосердие и благотворительность. Вот об этом будут говорить участники программы, которую ведет Елена Фанайлова. Итак, в 14.07 «Свобода в клубе «Квартира 44». Ну а сейчас в Москве 7.30. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Москва опровергает утверждение Тбилиси об обстреле российскими военнослужащими кортежа с президентами Грузии и Польши. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал произошедшие провокации грузинской стороны. По данным Тбилиси, в воскресенье недалеко от Южной Осетии кортеж с Михаилом Саакашвили и Лехом Качинским был обстрелян с блокпоста, на котором находились российские и южноосетинские военнослужащие. Пострадавших нет. На конференции московских демократических сил избрано 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». Около 350 активистов различных оппозиционных организаций обсудили политическую и экономическую программу будущего движения. «Газпром» подготовил документы для обращения в Международный суд за жалобой на Украину. Об этом заявил зампред правления российского концерна Александр Медведев. «Если Киев будет настаивать на своей позиции неуплаты долгов, — заявил он, — механизм будет запущен». Президент России Дмитрий Медведев надеется отговорить США от размещения новой ПРО в Европе. Вашингтон опроверг заявление Варшавы, будто Барак Обама на встрече с Лехом Качинским подтвердил размещение элементов ПРО США. А раз так, значит, нужен диалог, заявил Дмитрий Медведев. Значит, возможно изменение позиций и, в конечном счете, отказ. Конец цитаты. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона обещали принять быстрые и решительные меры по противодействию глобальному экономическому кризису. В декларации, принятой по итогам прошедшего в Перу саммита организации АТЭС, сказано, что нынешний кризис один из самых серьезных в истории. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убит сотрудник милиции из Кемеровской области. Как сообщила Итартас со ссылкой на МВД Ингушетии, в милиционера, судя по всему, выстрелили из снайперской винтовки. Идут поиски стрелявшего. Отряд российских военных кораблей вошел в территориальные воды Венесуэлы для участия в совместных учениях, сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня погода, ну, можно считать, зимняя, температура практически везде ниже нуля, ну вот разве что в Москве пограничная, минус один, плюс один в середине дня, но к вечеру уже, естественно, похолодает до ноль, минус два, завтра вообще минус один, три. Ну так, возвращаясь к сегодняшнему дню, температура, я уже сказал, минус один, плюс один, давление 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%, снег... И ветер южный 5-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже южный ветер, но только очень сильный уж. 7-12 сегодня в середине дня. Давление чуть пониже, 730 миллиметров, чуть пониже, чем в Москве имелось в виду. Температура воздуха тоже чуть пониже, 0-2. Влажность 93%. Итак, с вами мы сегодня обсуждаем тему демократических сил в России. Очередная попытка объединения была принята вчера. Прошла конференция московских демократических сил. Там избраны 50 делегатов на предстоящий в декабре учредительный съезд нового оппозиционного движения «Солидарность». На этой конференции побывал Михаил Соколов.
Со второй попытки 23 ноября в Москве удалось провести конференцию демократического движения «Солидарность». Лидер молодежного яблока Илья Яшин заявил, что время раздоров среди демократов позади. Экономист Владимир Милов уверен.
Мы достаточно слаженно работаем и довольно много сделали. Мы провели действительно серию достаточно значимых региональных конференций. Мы разработали проект политической программы «300 шагов к свободе». Мы все вместе.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров занял жесткую позицию. Первая задача – восстановить в России процесс выборов. Никаких сделок с режимом Путина-Медведева быть не должно, но сформулировать ему альтернативу, понимая, что в условиях кризиса власть может начать звереть.
Все, кто сегодня работают на Кремль, занимаются имитацией и работают в театре марионеток. Мы отличаемся от них тем, что мы заявляем о себе как о свободных людях. И этого больше всего боится власть. Тот путь, который мы сегодня выбираем, он не усыпан розами. Совершенно очевидно, что в условиях нарастающего экономического кризиса власть будет звереть, потому что она понимает, что ее главная опора, эти накопленные бесконечные там, многомиллиарды, сотни миллиардов нефтедолларов, истощаются с огромной скоростью. Мы, безусловно, хотим участвовать в выборах. У нашей социально-экономической программы есть будущее. И мы готовы доказывать это в нормальном политическом противостоянии с любыми политическими оппонентами.
Что делать, если сбудется его прогноз? Гарри Каспаров объясняет.
У нас есть только один способ противостоять этому давлению. Должен вспоминать слова Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что есть нравственная позиция. Вот в процессе противостояния диктатуре, любому тоталитарному, недемократическому режиму, эти нравственные ориентиры являются нашим как бы главным оружием.
Многие выступавшие вспоминали как своего предшественника движение «Демократическая Россия», которое смогло отстранить от власти КПСС. Известный экономист Владимир Милов так объясняет свое видение путей демократизации страны.
Очевиднее становится, что надо использовать вовсе не участие в бутафорских выборах, а создание мирного гражданского давления на власти с целью добиться того, чтобы в стране произошли изменения, перемены, демократизация нашей общественно-политической системы. Вот это то, чем планирует заниматься вновь создаваемое движение «Солидарность». Ну, если вспомнить там 80-е годы, скажем, «Демократическая Россия» же тоже не была зарегистрирована как партия, тем не менее она смогла очень многое.
Лозунгом движения должен быть тезис «Руки прочь от Конституции». Попытки изменить основной закон в условиях условиях авторитарного режима – это туркменизация страны. Конституцию можно менять, когда мы вернем стране право избирать, считает член оргкомитета солидарности Борис Немцов. Борис Немцов считает, что движение создается, когда Россия только входит в кризис.
Мы должны стать инициаторами создания независимых профсоюзов.
Подробную стратегическую программу действий «300 шагов к свободе» дорабатывают эксперты во главе с известным экономистом Владимиром Миловым.
Тот план антикризисных мер, который утвержден премьером Путиным, это план, который в основном нацелен на поддержку узкого круга приближенных к власти корпораций и раздачу им денег. Это план поддержки своих.
Конкретный план преодоления экономического кризиса в России будет представлен на съезде движения «Солидарность» в Москве 13 декабря. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Будет ли успешной очередная попытка объединения демократических сил в России? Вот такой мы задаем вам сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Тюмени.
Сейчас личные амбиции препятствуют объединению правых сил. Это старая ошибка. У нас каждый год с 93 года два с лишним, а то было и три десятка блоков, а в результате в Думу проходит от 4 до 8, 8 было максимальное, так 6-4 в последней Думе.
Вы знаете, мне кажется, разногласия так и будут, потому что собраться воедино как-то у них не получается, я так думаю. И вот какой-то разброд идет. Бьются, а лучше-то не становится.
Потому что все в руках Единой России. Она как бы все взяла в свои руки и никому не даст продвинуться.
Нет, может быть, смогут, просто им нужен новый лидер. Не старый лидер, который был в Яблоке, он ушел, как бы, вообще из политической жизни. И, возможно, что просто появится такой человек, который сможет их объединить, потому что нужен, как бы, противовес Единой России. Так что, возможно.
Я настолько аполитична, и мне вот буквально все равно, какая партия и где. И я считаю, что все внутри человека.
Не знаю, мне они почему-то не нравятся. Потому что я видел этого дачу Немцова на Волге. Там церковь разваливается. И такая дача стоит, Немцова дача, корома стоит огромная. Ну что это такое? Демократия, что ли?
Вы знаете, мне кажется, вот у нас есть одна партия, Единая Россия. Вот это все, все это им сказано. Ну, Жириновский как бы противовес там, это вот и все.
Ну а те, кто называют себя правыми демократами, вот вы считаете,
ой,
что они...
Ой, правые, левые, это, в принципе, это нужно, но у нас это... В нашей стране, ну это мое личное, конечно, что это совершенно не приживется.
Ну, я думаю, часть, наверное, будет, получится. Потому что все равно вот эти три партии соединились в одну, сейчас опять две партии соединяются в одну партию. То есть они хотят все равно какое-то количество, количеством депутатов в Думу взять свое, да, и какие-то вопросы проталкивать в Думе.
Я вот так считаю. Одно дело критиковать, и совсем другое делать. И вот эти партии, которые пытаются выйти в люди, пожалуйста, но вы тоже что-то делаете, чтобы мы вам поверили. А удастся им или нет, вот судя по тому, какой рейтинг у них на сегодня, очень сложно.
Так прохожие отвечали на вопрос, будет ли успешной очередная попытка объединения российских демократических сил в России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Лондоне стартует так называемая «Русская неделя» – серия аукционов произведений русского искусства, в которых участвуют крупнейшие британские аукционные дома. И вот нынешняя «Русская неделя» должна быть крупнейшей по масштабу, но проходит она, естественно, в этом году в сложной обстановке глобального финансового кризиса. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Традиционную лондонскую русскую неделю британские аукционные дома начали готовить задолго до начала мирового финансового кризиса. Естественно, что после грандиозных успехов предыдущих недель, установивших множество новых мировых рекордов продаж и бурного подъема рынка русского искусства, аукционисты подготовили невиданные по масштабу и числу лотов торги. Каталоги аукционных домов Сотбис, Кристис, Боннэмс, МакДугал, в каждом из которых от 500 до 700 лотов, пестрят прославленными именами русских художников. От Айвазовского, Шишкина, Репина, Левитана, Поленова, Кончаловского, Кустодиева и Малявина до современных художников второго русского авангарда. Всего за 4 дня в Лондоне состоится 13 торгов. Нередко в один день пройдет несколько утренних, дневных и вечерних аукционов. В этом году на русской неделе как никогда широко представлено декоративно-прикладное искусство. Сотбис предлагает десятки разнообразных изделий фирмы Фаберже. Кристис выставил ордена и оружие русских великих князей и старинную мебель русского ампира. МакДугал центральным лотом своего аукциона сделал уникальную коллекцию из 122 эротических рисунков Константина Сомова, предварительная оценка которых достигает 4,5 миллиона долларов. Цены на произведения прикладного искусства уже не уступают ценам на живопись. К примеру, в Сотбис цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного начала XIX века оценена в 1 400 000 долларов. И в такую же сумму оценена картина Михаила Ларионова «Натюрморт с фаянсовой тарелкой». Однако результаты нынешней русской недели у многих экспертов вызывают опасения. Последствия глобального финансового кризиса могут спутать карты аукционистов. Не секрет, что главные покупатели на лондонских торгах – российские бизнесмены и финансисты, которые испытывают сейчас заметные трудности. Глава русского отдела аукционного дома «Сотбис» Джана Викери высказывает в интервью «Радио Свобода» беспокойство по этому поводу.
С тех пор, как кризис на самом деле начался летом, у нас были продажи. Действительно, конечно, было меньше процент продано, чем обычно. И мы видим уже, что есть то, что меняется на самом деле у нас. Что мы будем увидеть на русской рынке, сложно сказать, потому что пока не было больших торгов с тех пор, как начался кризис в России. Я думаю, естественно, это будет сложнее, но все-таки работы, которые являются редкими и качественными, я думаю, все равно даже и в сложное время экономическое они будут продаваться.
Джана Викери, глава русского отдела «Сотбис». Директор аукционного дома «МакДугал» Екатерина МакДугал настроена более оптимистично. Она полагает, что финансовый кризис вряд ли скажется на результатах аукционных продаж и на состоянии рынка русского искусства.
Ну, я думаю, что когда люди себя чувствуют не очень уверенно, они менее склонны тратить деньги, с одной стороны. С другой стороны, как... Поскольку я сама коллекционер, я знаю, что если какая-то работа мне очень нравится, и я, в принципе, могу себе ее позволить, я ее куплю. И даже если я не очень могу себе позволить, я ее все равно куплю, если что-то в коллекцию. Поэтому я думаю, что коллекционеры, настоящие коллекционеры, они, безусловно, будут продолжать покупать и сегодня, и завтра. Кроме того, мне кажется, и это писалось уже неоднократно, что в период виртуальных ценностей живопись, как бы ценность материальная и вневременная, она, безусловно, будет востребована. И как диверсификация инвестиционная, и как противоинфляционное средство, что ли. Произведение искусств, как мы с вами знаем, Наталья, осталось в любом случае все меньше, а богатых людей, в общем, все больше и больше. А какой бы кризис ни был, он там, может быть, какие-то внести поправки, какой современный художник станет менее популярным, а как бы 19-й, начало 20 века, я думаю, эти художники, вершины русской живописи, русской культуры, они останутся, они никуда не денутся.
Говорила директор аукционного дома «МакДугал» Екатерина МакДугал. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве без четверти 8. Напомню, новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI отслужил молебен в память о миллионах жертв массового голода на Украине в начале 30-х годов прошлого века. Отряд российских военных кораблей вошел в территориальные воды Венесуэлы для участия в совместных учениях, сообщил президент Венесуэлы Уго Чавес. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона обещали принять быстрые и решительные меры по противодействию глобальному экономическому кризису. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну вот, обещал полчаса назад Михаил Шевелев вернуться к нам в студию и не обманул. Снова он присоединился ко мне, и значит, что мы сейчас узнаем, чего еще такого интересного пишут сегодня центральные российские газеты.
Пацан сказал, пацан сделал, как говорят в некоторых кругах. Если вот говорить об этих кругах, то обратил бы внимание наших слушателей на сегодняшнюю публикацию в журнале «Эксперт». Еженедельный журнал «Эксперт» одной из центральных тем сделал изучение вопроса о том, почему в России так много назначается условных наказаний на длительный срок. Подробности, статистика, анализ этого, скажем прямо, рынка услуг и вывод, к которому приходит эксперт, что большое количество условных наказаний на большие сроки, безусловно, подрывает доверие ко всей системе правосудия. Вот еще и это подрывает доверие к системе правосудия. К криминально-судебной теме обращаются и газета «Ведомости». Она пишет о беспрецедентном иске, который подали акционеры компании «Минотеп» к российскому государству по поводу конфискации у них компании «ЮКОС». Размер иска – 50 миллиардов долларов. Этот иск, по данным газеты «Ведомости», будет рассмотрен, начиная с 1 декабря, Третейским судом в Гааге. И «Ведомости» сообщают любопытную подробность. Оказывается, уже есть прецедент рассмотрения подобного дела. Кипрская компания против болгарского государства – и болгарское государство это дело проиграло. Таким образом, перспектива рассмотрения акционеров иска акционеров ЮКОСа к государству российскому не совсем безнадежны. Подробности в газете «Ведомости». Еще одна тема, о которой пишут многие сегодняшние издания, это заявление Андрея Лугового, одного из подозреваемых в убийстве Александра Литвиненко. Только что исполнилось 2 года с того момента, как произошла эта трагедия. Наиболее подробная публикация на тему о том, согласен ли Андрей Луговой общаться с английскими следователями и на каких условиях, в газете «Московский комсомолец». Обратил бы внимание на еще один еженедельник. Это еженедельник «Власть». Коммерсант «Власть» публикует традиционный опрос, который он проводит среди экспертов, политиков, социологов, экономистов, журналистов. На этот раз вопросом недели выбран такой. Сколько они продержатся? Речь идет о тандеме премьер-министра Владимира Путина и президента Дмитрия Медведева. Рекомендую вам ответы на эти вопросы, но обратил бы внимание на то, что среди отвечающих появился после очень долгого перерыва и нехарактерного для него молчания такой персонаж, как Борис Абрамович Березовский. Давно, что называется, Ипполит не заходил. Любители спорта, точнее любители футбола, могут прочитать все, что их интересует о прошедшем чемпионате России – в российской газете, которая отличилась сегодня, на мой вкус, рискованным заголовком, что для нее не характерно. Подводя итоги чемпионата, российская газета озаглавила эту публикацию так: «Все забито». И, наконец, совершенно сенсационная новость в независимой газете. Россияне, как утверждает это издание, начинают отказываться от водки. По данным независимые газеты, растут запасы нереализованного спиртного на складах производителей. И, наконец, Тем, кто хочет знать подробности из «Звездной жизни», вам к газете «Комсомольская правда», где такой эксперт, как Оксана Робски, рассказывает, как переживает финансовый кризис Рублево-Успенское шоссе.
Ну вот видите, сколько всего интересного есть сегодня в газетах на все, так сказать, вкусы. Ну а теперь уже нет никаких сомнений, что Михаил Шевелев вернется к нам в студию вновь минут через 20-25. Спасибо, коллега.
Спасибо вам за ваши ожидания.
Ну, а мы в завершение этого часа отправимся в Нидерланды, где уже более месяца многие жители напряженно следят за развитием грустной истории, приключившейся в деревне Хелдермалсен, недалеко от города Арнем, что на юго-востоке страны. Молодая пара Миранда и Хенк борются за право самостоятельно воспитывать своего новорожденного сына. А государственные органы по охране прав детства не разрешают родителям забрать младенца домой. Мой, по той причине, что Миранда и Хенк принадлежат категории людей с ограниченными умственными способностями. Ну, или, как в Голландии политкорректно говорят в таких случаях, они слабо одаренные. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
На днях суд города Арнема постановил, что возвращаться в родную семью пока не в интересах маленького Хендрикуса. Судья распорядился дождаться результатов исследования Совета по охране прав детства. Исследование еще не завершено. Как минимум до января Хендрикус останется на попечении своих временных опекунов. Его 37-летний отец Хэнк и 27-летняя мать Миранда, которые просят не называть свою фамилию, подали жалобу на решение судьи, так как считают его безосновательным. Свою историю Хэнк и Миранда поведали всей стране в эфире нескольких телепрограмм. В редакции телепрограммы «Нова» говорят, что давно уже не получали такого количества писем от возмущенных сложившейся ситуации телезрителей. Вот что рассказали родители Хендрикуса корреспондентам программы.
Это Славка Хендрикус.
Мы находимся в детской Хендрикуса, но она пуста. Хендрикуса забрали временные опекуны, потому что некоторые инстанции пришли к выводу, что мы не в состоянии заботиться о нашем ребенке и через Совет по охране прав детства хотят перевести его в другую семью. Мы не согласны. Мы хотим сами заботиться о нашем ребенке. Мы считаем, что мы вполне на это способны. Я был так зол, в определенном смысле зол на эти инстанции. Но я постарался сдержать себя, иначе они использовали бы мое состояние против меня, и тогда я уже точно больше не увижу своего ребенка. Оба родителя работают, живут самостоятельно и способны содержать ребенка и заботиться о нем, говорит дядя Миранды Ари Ван Катвайк, учитель по профессии. Когда ребенок родился, в больнице предложили матери с ребенком еще дней 10 остаться в стационаре, чтобы проследить за здоровьем малыша. Однако мать выписали уже на второй день, пообещав, что ребенка тоже выпишут на третий день и отправят его домой. Вместо этого ребенка отправили опекунам. А началось все с того, что Хэнк обратился к своему работодателю с просьбой помочь ему найти ясли для ребенка. Работодатель посоветовал будущим родителям позвонить в ассоциацию под названием «Вместе» – «May Netherland». Если бы они не обращались в эту ассоциацию, ребенок спал бы сейчас дома, в своей кроватке. По словам Кейса Кортхалса из этой самой ассоциации «Вместе», специалистам по охране детства всегда приходится учитывать прежде всего интересы ребенка, как бы жестоко это ни выглядело со стороны. Мы проследили за ситуацией у родителей дома и предоставили свое заключение. И уже на основе этого заключения Совет по охране прав детства принял решение забрать ребенка из семьи. Так что некорректно говорить, что ребенка отобрали мы. Опыт показывает, что при наличии у родителей надежного семейного круга и круга друзей, на которых можно положиться, результаты могут быть положительными. Однако в каждом конкретном случае мы вынуждены делать неблагодарный выбор между интересами ребенка и интересами молодой пары, которым очень хочется быть родителями. Слишком часто мы слышим обратные обвинения в свой адрес. Как могли мы допустить такое, что ребенку было разрешено остаться в семье, и он погиб по недосмотру? Каждый раз возникает эта дилемма. Насколько подобные случаи чисты? В Нидерландах каждый год несколько сотен детей появляется в семьях, где один или оба родителя имеют ограничения в умственном развитии. Примерно в трети случаев никаких проблем по уходу за ребенком у таких родителей не возникает, и они отлично справляются со своими обязанностями, лишь иногда прибегая к посторонней помощи. В примерно половине случаев, наоборот, требуется постоянная помощь соответствующих организаций. И, наконец, бывают отдельные случаи, когда оставлять ребенка в родной семье было бы безответственным решением. Помимо любви к своему ребенку, родители должны обладать и иными навыками, заключил на прошлой неделе судья. Хэнку и Миранде разрешено навещать ребенка. Тем временем Совет по охране прав детства исследует их на предмет обладания необходимыми родительскими навыками. По информации адвоката молодых родителей, их ввели в заблуждение еще на стадии планирования ребенка. По-моему, человек с высоким коэффициентом умственных способностей чаще в жизни совершает нехорошие поступки и ошибки, чем тот, у кого коэффициент низкий. Да и у моих родителей, например, у обоих был высокий коэффициент. Говорит Хэнк. Справедливо ли это – лишать и без того обездоленных людей радости материнства и отцовства из-за гипотетической опасности, что они сделают что-нибудь не так? По мнению многих, надзорные органы таким образом стараются избежать ответственности. В конце октября Нидерландская инспекция по охране детства опубликовала отчет, в котором сообщалось, что Совет по охране прав детства проводит недостаточную работу по защите детей в так называемых проблемных семьях. В отчете также говорится, что критерии, по которым семья определяется как безопасная для проживания в ней ребенка, остаются неясными. В первый раз Совет по охране прав детства попал под удары критики в 2004 году, когда маленькая Саванна из города Альфин на Рейне на юго-западе страны погибла в результате насильственных действий со стороны матери и отчима. С тех пор Совет старается перестраховаться. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Ну вот эта история и завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Но впереди, естественно, час следующий. Не отключайтесь. Я напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос. Будет ли успешной очередная попытка объединения демократических сил в России? Понятно, что подсказан этот вопрос тем, что вот прошла в Москве вчера конференция... Московская конференция нового движения «Солидарность». Ну, в общем, телефон пейджинг, на всякий случай повторю, телефон пейджинговой компании 660-1055, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, не отключайтесь, через несколько минут второй час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытые слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться.
Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».